Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский паломник. Христос посреди нас. У микрофона Вячеслав Марченко. Дорогие братья и сестры, после некоторого перерыва программа «Русский паломник» вновь в эфире. Должен вам сообщить, что по независящим от нас причинам программа «Даниловский благовестник» решением священноначалия Данилова монастыря закрыта. Но в следующих выпусках «Русского паломника» мы продолжим говорить о новомучениках даниловских. Прошу ваших молитв о благополучном эфире «Русского паломника». А сегодня вашему благочестивому вниманию предлагается архивная запись сотаинника отца Серафима Роуза, основателя Свято-Германовской пустыни в Платине, Валаамского общества Америки и издательского дома «Русский паломник», игумена Германа Подмошинского, сделанная в студии радиостанции «Радонеж» в 2005 году.
Епископ Нектарий Концевич.
В эти дни, когда прославляется православной церковью подвиг новых мучеников, пострадавших от коммунизма, вспоминается человек, который очень к сердцу принимал саму идею прославления новых мучеников, вернее, о обнародовании этой идеи, что люди, православные люди, своей жизнью засвидетельствовали верность Господу Иисусу Христу в таком же духе, как и было первые христиане. Один из них был епископ Нектарий, мой бывший духовник, который был связан с многими добрыми людьми, и который умер в день памяти как раз новых мучеников 2 года спустя после их прославления за рубежом. Епископ Нектарий был замечательный человек. Его называли великан Тихий, Тихий, кроткий великан. Великан, в смысле, он физически был очень большой, но сердцем был очень большой, а так был тихий, скромный, такой уютный, всегда улыбающийся, радостный. И немножко напоминал медвежонка, как его дети называли, которыми он заведовал летом на детских лагерях. Встретил я епископа Нектария, когда он еще был архимандритом, даже игуменом. Приезжал он в наш монастырь, и знал я о нем, так как он был сын, то есть брат профессора Ивана Михайловича Концевича, который был своего рода мой идеал, потому что я читал его книги, особенно книгу «Стяжание Духа Святого у тебя в Древней Руси». Книга была очень интересная, я ее чуть ли не на память знал, и все, даже не знал, что у него есть брат. Когда вдруг, я когда был на кухне, мыл посуду, вдруг мне говорят, что брат профессора Ивана Михайловича появился в монастыре из Сан-Франциско. Я, конечно, очень заинтересовался, хотел его повидать, с ним поговорить. Но я, конечно, очень стеснялся, так как я просто был семинарист, такой начинающий, а он уже был игуменом, и связан с общими пустынями и так далее. Для меня это было своего рода реликвия. И вдруг я стоял, мыл посуду, руки в мыле, вдруг подходит высокий, полный, радостный, с голубыми глазами человек и говорит, вы хотели меня видеть? Я немножко расшарашился, я не сообразил, что это может быть он. Когда я узнал, то, значит, я вытер руки, взял благословение. И так немножко поговорили, но я очень радовался, что я встретил такого человека, который был связан с Оптиной. История его такова. Потом у нас, как бы, его жизнь стала частью моей жизни. Я бесконечно ему благодарен. Мы даже целую книжку хотим о нем написать. В данный момент вкратце расскажу историю епископа Нектария, поскольку в прошлом году было, в этом году исполнилось 100 лет своего рождения, а в прошлом году было, даже 2 года назад, был его день смерти, который я очень особенно отмечал, так как она, смерть была связана с прославлением новых мучеников. Мы построили, то есть, вернее, он положил начало, я был первый начальник первого храма, построенного в честь новых мучеников, прославленных новых мучеников. Во время богослужения он умер. Епископ Нектарий по фамилии Концевич родился в Латвии, конечно, это была Россия, и жил в Харькове. Звали его Олегом, часть преподобного Олега Брянского. У них было 3 сыновей и 4 дочери. Самый младший сын был, вообще самый младший из детей был Олег, будущий епископ Нектарий. Старший был Иван Михайлович Концевич, который был профессором и закончил Сорбон в Париже. Епископ Нектарий был из семьи интеллигенции. Отец его был начальником железнодорожного отдела в Харькове, мать дворянка Александра. Было у них 3 детей. Старший Иван, 2-й был любимицей семьи Владимир, потом были девочки, Вера, одна из старших, которая была главной помощницей Владыки Нектария всю свою жизнь, Александра, и он был самый младший. Воспитывались они, как обычно, русские люди, интеллигенты, так, полуцерковно, но, конечно, они были за государя, почитали, он особенно любил цесаревича, об этом мы писали в последнем номере «Русского паломника», можно прочитать там. Когда грянула Первая мировая война, то из-за чувств патриотических таких побуждений, брат его Владимир записался добровольцем и сразу же, чуть ли не в первых боях, был убит. Это подействовало ужасно на всю семью, так как он был любимец от Владимира, и мать прямо не могла, как бы недостаточно были церковные, чтобы как бы получить такое успокоение души в церковной молитве. Терзалась. И вдруг она узнает, что есть такое учение, называется спиритисты. Это происходит с Америки, из Рочестера, Нью-Йорк. Там были сестры, Райт сестры, которые, садились вокруг стола, круглого стола, там как-то стучали как-то, какие-то там, и в конце концов тушился свет, и появлялись голоса, и даже видения. И таким образом могли возможность повидаться и поговорить, побеседовать с умершими. И вот эта самая Александра, когда услыхала, что такая есть возможность, она может увидеть свою Володю, она, конечно, сразу же навела контакт. Узнала, что был такой журнал, назывался «Ребус». И узнала об этом, достала адрес, и послала письмо самому редактору и даже, по-моему, издателю самого этого журнала, так он называемый, такой был Владимир Быков. Писала нам письмо с большой надеждой, что будет в ей возможность увидеть своего Володю. Она была близка своим детям, она часто так беседовала, они садились вокруг нее на полу и слушали разговоры своей мамаши. И вот мамаша, значит, с большим интересом ждала этого момента, когда этот Быков пришлет им письмо. Значит, куда ей обратиться, чтобы она могла бы, значит, посещать эти сеансы, и таким образом она бы услышать голосок и может видеть своего Володю. И долгожданное письмо наконец пришло. С трепетом она села, дети окружили ее. Я не знаю, как участвовал в этом деле ее супруг, потому что супруг во время революции был застрелен, убит. Его как-то стреляли, пуля не попала, а потом все, как-то коммунисты его убили. И вот она сидит с этими детьми, открывает медленно, с трепетом это письмо. И начинается письмо в таком духе. «Дорогая там Александра, как ты, Ивановна, получил я ваше письмо, большим интересом прочел и вижу искренность вашего описания. Должен вам сообщить, что чаяние ваше видеть вашего сына и того, конечно, очень естественно и очень дороги мне, так как я сам такими вопросами занимался. Однако, не дай Бог вам ничего общего иметь. Это бесовское заблуждение. Это все весь спиритизм, это не бесы вам там действуют. Ни в коем случае ничего не имеете общего. А если вы хотите действительно помочь своему вашему сыну, поезжайте в Оптину к старцу Нектарию. Было бы огромное разочарование. Чуть не до слез доходил, что как так сам. Оказывается, этот сам редактор был обращен в православие старцем Нектарием, о чем он сам позднее писал в книге, которая называлась «Тихие приюты для страждущих душ». И вот собрались они в эту Оптину. Поехала мать, старший сын был в армии, Иван Иванович оказался в Болгарии и потом в Париже. И она так его больше не увидела. Иван Иванович Казахович. А она с девочками, по-моему, да, с девочками, и с Олегом, маленьким мальчиком, ну, ему уже было сколько-то, 10-15, сколько-то лет, они поехали в Оптину. Приехали в Оптину и познакомились с старцем Нектарием, который произвел на них глубокое впечатление. Одно из первых вещей, что он дал, прочитать эту книгу, этого самого Быкова. Там, между прочим, есть одна глава, где он описывает... Быков описывает свое знакомство и даже обращение православия благодаря беседе с старцем Нектарием. Таким образом, они познакомились с старцами, которые открыли им православное учение об одностороннем мире, о том, что надо свою душу снабжать пищей духовной и иметь веру в то, что мы все по смерти, если поведем хороший образ жизни, встретимся со всеми своими родственниками в том мире. Они стали духовными чадами старца Нектария, крайне преданные, приезжали часто до самой кончины старца Нектария. Владыка Нектарий тогда был под сильным впечатлением от Оптины. Часто приезжал с монахами, особенно с монахом Фадеем. Ловил рыбу там в жизни. Они бывали, это уже было после революции. Нет, еще до революции приезжали. У него был такой порыв, такой юношеский порыв к подвигу. Он мечтал жить, быть в лесу, молиться там на коленях перед иконой, как преподобный Серафим, и старец Нектарий их руководил. Существует, когда владыка Нектарий уже умирал, то я его умолял мне кое-что записать, потому что живой свидетель Оптины последнего времени. Но, к сожалению, как обычно, он говорил «да, да, да» и ничего не сделал. Один раз получил письмо, что значит у него будет операция сердца, будет вставлять этот пейсер. И он даже попросил, чтобы я приехал, хотел посоветоваться. Я приехал, и смотрю, он лежит и так дышит в своей квартире. На меня такое отчаяние взяло. Я, значит, с собой я взял магнитофон. Я его взял за руку и говорю, теперь вы должны мне все рассказать. И он начал рассказывать, я записывал, телефон, потом переписал его беседы с старцем Нектарием. Одно из них было такое. Он как-то причащался, то есть исповедовался перед причастием, и старец Нектарий разрешил его не место Олега, сказал, назвал Львом. Лев, значит, прощается, раб Божий Лев. А он его поправил, говорит, батюшка, ведь это я никакой не Лев, я Олег. Он говорит, ну, будешь. И с тех пор, значит, думал, вот он, когда станет монахом, он мечтал быть монахом, тогда будет Лев. Интересно, что когда он стал монахом, его владыка Тихон, постригал его старец был, он назвал его Нектарием. И когда был постриг, тогда, после пострига, владыка Тихон улыбается и говорит, ну, довольны, что получили такое имя? А он говорит, ну, да, владыка, конечно, однако старец Нектарий меня сказал, такой бы случай, может, мы ошибаемся, но такой бы случай, что назвал меня Львом. Тогда владыка тихо улыбнулся и сказал, ну что ж, ну еще может быть схема. И вот, когда он совсем плох был, как-то к нам приехал и говорит, прошу вас меня постричь в схему, чтобы назвать меня, значит, Львом. Но вряд ли это будет, потому что я был слабый, там, так далее, так далее. А потом говорит, странно, старец Нектарий никогда что-нибудь скажет, всегда исполнялось. Как он так мог сделать такую ошибочку? А я, значит, так как я такой верный сын его духовный, конечно, заревновал, что как это может быть, действительно, не может же делать ошибки. И вдруг я сообразил, что, оказывается, день его пострига был в памяти старца Льва Оптинского, которого он не знал. Я посмотрел все мои календари, все это точная дата, на Зинаиду. Теперь старец Нектарий был, конечно, велик, великий старец, пожалуй, один из самых великих оптинских старцев, но скромный и такой, покрывал много своим юродством, такой шуточкой, таким молчанием. О нем много писал Нилус, Сергей Александрович Нилус, который как бы так примечал такое таинственное личность самого старца Нектария. Старец Нектарий вел их семью Карцевича все эти годы до самой смерти. Когда его арестовали и, оказывается, били, потом отпустили и выгнали из Оптина, Оптина закрыли в каком-то 25-м году, и он был в Холмищах, в деревне, туда они приезжали, пешком шли, там, это все описано в книжке, во всяком случае, в нашей английской книжке, «Старца Нектария». Был один раз, он сказал такую вещь, вода в связи с этим Львом, был такой момент, как-то он был в лесу, заблудился, он гулял, любил природу, молился там в лесу, и пошел дождь. Он нашел маленький это самое, домик лесника и, значит, попросился переночевать там. Лесник сказал, хорошо, но у него была огромная собака, страшная собака, которая все рычала. И вот они, значит, негде было, так он под стол лег вместе с собакой. И ночью он как-то повернулся, и собака, значит, повернулась и испугалась, и схватила его пастью за ногу или что-то. таком ужасе, он, значит, проснулся и взял, схватил эту собаку, его пасть руками, и открыл пасть, и подумал, ага, вот что значит быть старец нектарий, был я лев, как льва, значит, как пасть льва разокрал. Это был такой
в эфире программа «Русский паломник». Вы слушаете запись беседы игумена Германа Подмошинского.
Когда старец умирал, то они приезжали все время. То мать часто, то они ожидали, что старец умрет, потому что он очень был плох. Она приезжала часто к старцу. Это целая история, как трудно было. После революции время было страшное. Там поезда не работали. Там голодные были, холодные, без туфлей. Каким подвигом они шли, это описывается, написано в книге. Много переживали. И самое страшное, конечно, было это аресты. Когда он, этот нектарий, был студентом, то он, значит, пошел на институт путей общения, то есть железной дороги, значит. И старец его предупреждал, что значит, ну, такое может быть опасное профессия, такая известная. А мать хотела, чтобы он не занимался спортом, а он очень любил спорт, там плавание и так далее. И приходил часто к старцу и все жаловался, что вот мой Олег, вместо того, чтобы заниматься учебой, все там плавает, да бегает, да прыгает и так далее. А старец благословлял это. Потом оказалось так, что когда важный момент был, то так как спортсмен, он получил всякую льготу, его не арестовали, потому что отец был интеллигентный, ну, зажиточные люди, так что его это спасло, что он был спортсменом. Перед смертью старец благословил их, значит, жить в своем Харькове. В это время он прислуживал в соборе, и там был великий святой человек. Звали его епископ Ануфрий Гоголюк по фамилии. Этот епископ был настоящий святой, по выражению владыки Нектария. Он был, он говорит, как бы прозрачный. Был большой аскет, молился, невысокого роста, был чудотворец, настоящий чудотворец, был прозорлив и так далее. Он мне рассказал некоторые вещи, которые не находятся в жизнеописании. Одно из них было то, что он никогда, этот епископ Ануфрий, никогда не ел виноград. Его угощали, так что в Харькове там было много винограда, и он никогда не ел. Оказывается, когда он был молодым человеком, он поделился с гнетарем, он мне рассказывал, я записал это. Когда он был молодым человеком, очевидно, послушник в каком-то монастыре на юге это было. И, значит, он там нужно было проходить из монастыря в скит. Его было послушание через эти самые поля, где был засажен виноград. И вот как-то причастившись, в хорошем настроении, он шел, солнце играло, и спелый, чудный виноград везде был, даже аромат такой сходил с него. И он, значит, естественно, значит, хотел виноград поесть. И, значит, хотел оторвать себе веточку. А веточка не давалась. Тогда он нагнулся и зубами давая эту веточку отцепить от куста. И в этот момент у него мысль такая пришла, что он как зверь, как животное, нагнулся, причастившись значит, благодатью тела Христова спускается чуть ли на колени, чтобы оторвать зубами эту самую ветку винограда. И себя в наказание он отныне никогда винограда не трогал. Он часто приходил на дом, так как эта мать Нектария была, часто ездила в Оптину, и он приходил к ним на дом и давал разные записки на поручение к старцу Нектария. В общем, начал старцу Нектария и задавал всякие вопросы, которые, значит, старец должен был отвечать через эту мать Нектария Александра. Был такой случай, значит, у них там была одна девица, которая хотела выйти замуж. И он познакомился с одним молодым человеком, который ему очень понравился. И она, конечно, начала там молиться Богу, так хотела, чтобы он ее заметил тоже, и, может, значит, он сделал предложение. Ничего никому не говоря, она подошла к этой Александре и сказала, да, записочку, сказала, помолитесь за меня. И там ее назвали как-то Мария или как-то. Так. Когда Александра приехала старца Нектария, старец Нектария дала записочку, старец Нектария говорит, значит, 40 акафистов без остановки. То есть каждый день читать акафист, не пропуская дня. 40 дней. Так, и все. Значит, это Александра взяла, когда повернулась, она дала этой девице, значит, это самое наказание, указание, что это делать, и эта девица, значит, начала молиться. Старец не знал, никто не знал, почему. Она, значит, читала это казнь. И вот ровно 40-й день этот молодой человек к ней появился и сразу же сделал предложение. Получилось такое чудо. И поэтому я всегда моим духовным детям говорю, значит, советую, значит, память Владыки Нектария, преподобного Нектария Оптинского, значит, читать акафист 40 раз, и 40-й день будет исполнение желания. Но это так, такое благочестивое такое. Потом, интересно было так, что когда старец, когда Владыка, это самое, его там арестовывали, посылали с одного места в другое, они там плакали, молились за него. В конце концов, они его, коммунисты его расстреляли. Он был как-то где-то там недалеко, в Израильграде. И была целая серия таких чудес, таких таинственных проявлений с этим Ануфрием. Владыка Нектарий говорит, что Россия, если Россия могла такого родить, как Владыка Ануфрий, то есть надежда. И он всегда верил, что коммунизм падет, и Россия освободится, и такие люди, как вот Ануфрий, значит, они в Царстве Небесном вымаливают Россию. Поэтому нельзя ни волноваться, ни бояться, ни осуждать никого, ни бунтовать, а молиться Господу Богу, потому что за нас молятся на небе такой, как Ануфрий. Он также говорил, что такое явление, как отец Серафим, такой был отец Серафим Роз, что он говорит, это чудо по молитве новых мучеников. Потому что когда я познакомился с отцом Серафимом, главная тема у нас была, что нас как объединяло, это было мученичество. Он всегда расспрашивал насчет моего отца, молился, конечно, и считал, что самое важное для России это иметь веру, что эти мученики, которые душу свою положили за Христа и за Святую Русь, что они будут семенем христианства во всем мире, особенно на Западе, в Америке. Что это мученичество дано не только для России, а для всего мира. Владыка Нектарий очень почитал новых мучеников, молился за них со слезами. Когда он бывал у нас, он довольно часто приезжал к нам, то он часто вот так садился, там вокруг темно, у нас электричества не было, свечи на дворе, вьюга, холод. Он сидел, рассказывал там вещи насчет Оптина и так далее. и слезы лились градом. Я еще сидел, значит, и да Бог толкнулся все время, смотри. А он говорит, да, это подлость, это что-то настоящее. Такого в наше время нет. Обычно на архиереи связаны с администрацией, там, значит, помпы и так далее. А это был такой скромный, и все плакал за Россию. Когда старец умер, то они оказались в Таганроге каким-то образом. А там был в свое время был великий старец, отец Павел Таганрожский. Теперь его прославили. Хотя они ее не застали, он умер, но там у него была духовная дочь Мария из Таганрога. Вот я не знаю, прославили они или нет, которая была прозорливая. А сам Павел Таганрожский был довольно-таки суровый. Он там чуть не избивал своих монахинь, там что-то такое. Было редкое такое явление. Они весь Таганрог об этом знал. Но он был такой старец, духовник, там бедных, несчастных, всяких нищих и тому подобное. И вот Мария, эта самая блаженная, она была прозорливая, тоже как ее старец Павел. И вот эти книги всегда, за каждой литургией, это Павло, все чуть-чуть, все же Павел, упоминался. А у меня не было фотографий, не было житья. Потом на Афоне я нашел его книжку, нашел даже фотографию его, а теперь прислал, я поместил в русском паломнике, так что теперь Павел более-менее известен. Так это сама Мария, значит, она пророчеством занималась, то есть она прозорливая была. И к ней приходили. И вот мама Владыки Нектария, значит, ее старец, по благословению старца Нектария, она приняла тайный монашеский постриг. И вот она приходила к этой самой Марии и говорит, что же, как молиться за моего сына, вот старшего сына, Ивана Михайловича Концевича, который, значит, пропал во время революции, значит, он был в Белой армии, исчез. Как молиться? Она говорит, о здравии. А все говорили, нет, что-то нет надежды, молись за его покой. А Мария сказала, я здравит, увидишь его. То есть не увидишь, значит, услышишь о нем. Ну и так это вышло. Он оказался потом в Болгарии, и когда во Франции, из Франции он смог навести контакт через владыку Вениамина Фетченкова. Он был во Франции, и через него, значит, еще когда был старец Нектарий жив, то владыка этой самой Фетченков, узнав, что Иван Михайлович Концевич знал остаться в Нектарии, просил молиться, чтобы передавать всякие вопросы, туда ли старца Нектария. Он передавал через свою мать. Так что владыка этой самой Вениамин был в контакте с старцем Оптинским Нектарием благодаря вот этой самой Концевичей. Интересно, что когда они были в этом Таганроге, то он занимался спортом, получал всякие там призы, там прыгал, и таким образом как бы отошел. Но когда пришла, значит, началась война, то они оказались в этом самом, под немцами, где-то там, Харьков, что такое. И вот один день он идет, уже немцы пришли, и, значит, там церкви начали открываться, народ начал на Бога молиться, что это были закрыты все храмы, все было разорвано, а немцы пришли, тогда, значит, они там открывали храмы, разрешали, там кормили народ. И вот соскучились они, состосковались по церкви, по молитвам церковным и так далее. Что все было закрыто, там мучились. И вот приехали, как вот, не помню, где это был, как будто, не помню. И говорят, тут есть человек, который из батюшка появился, который был в Оптиной. И он, значит, говорит, о, интересно повидать его. Он, значит, пожал, встали в очереди. А этот самый батюшка, собственно, оказался отец Адриан, который, значит, там, больной, как обычно после литургии, он совершенно разваливался. Его чуть ли не носил, как его носили домой отчухиваться. Всегда был болен. Я с желудкой, все на свете у него это было. И вот ему хотелось поговорить. Оптин все-таки свое родное. И, значит, к нему пришел и говорит, вот, батюшка, я, значит, Оптин. А тот говорит, минутку. Кто вы? Не Олег ли из Харькова? Он говорит, да, а как узнали? Оказывается, когда маленьким, когда еще мальчиком в Оптине был, они приходили, то старец Нектарий благословил их и повернул, я забыл точно, как это было, но во всяком случае повернулся, и там стоял молодой священник. И он говорит, вот тебе духовник. Тот, значит, молодой священник, а это был отец Адриан. Он поклонился и спросил, а кто вы? Он говорит, я Олег из Харькова. И все. И исчез. И теперь много лет прошло, вдруг появился перед этим человеком, он сразу же сказал, вы не Олег ли из Харькова? И казалось, так оно и есть. И он, значит, прицепился к отцу Адриану, и они, значит, он стал его духовником, и вместе они выехали из Киева, и потом, значит, были в Берлине, там, мучились в лагерях в Германии, потом оказались в Америке. Но до этого я должен еще сказать так, что когда владыка Нектарий был, значит, в России, особенно 30-е годы, было очень опасно, потому что он был известен как сын, выдающийся там, богача, или как это сказать, конечно, начальник железной дороги, все-таки большая должность. И над ним висело, что его арестуют. И вот он рассказывал, как каждую ночь мать, значит, затаив дыхание, молилась, чтобы только мимо проезжал этот черный ворон, который останавливался, арестовывал, исцелал. Это было ежовщик. Он говорит, что-то невероятное. Больше страха нагоняло это, чем все само идея смерти, все остальное. Не так страшно было, как вот этот черный, значит, останавливающийся полночь или ночью автомобиль, из которого выходили люди, звероподобные, в кожаных куртках, и, значит, с револьверами в руках, которые имели полную власть уничтожить лицо человека. Не только они имели, как бы, силу не только убить человека, но именно цель была убить душу, как в Евангелии сказано. Их цель была унизить, уничтожить человеческое лицо, чтобы человек не чувствовал себя образом Божьим, чтобы он какой-то, каким чувствовал себя каким-то тараканом, которого нужно, и вот эта система должна была уничтожить. Сейчас в России это быстро забывается. Я думаю, это очень плохо, потому что молодое поколение должно знать, что это было, для того, чтобы оценить свое, как бы, свое лицо, как люди, как они переживали, что они переживали. Это очень важно, чтобы люди говорили об этом. Вообще в России нужен был Нюрнбергский процесс, по всем правилам. Не в смысле там наказания и так далее, а в смысле, что определить, что правильно, что неправильно, что 10 заповедей нельзя нарушать, что убийство неправильное, нельзя, это плохо, это не по-человечески и так далее. Это лгать, воровать. Все воруют тут, и даже этим как-то форсят. Эти богачи, которые тут есть, они же наворовали все. А пойди в какую-нибудь деревню, посмотри, какая нищета. Ведь ни в одной стране нет такой нищеты, как сейчас в России. Поезжайте в Воркуту или в другие места. Посмотрите, какая беднота. Какие нищие. Вот это все было сделано людьми, которые смотрели на русский народ, как от каких-то тараканов. И вот эти люди, русские носители Духа Божия, православие, вот эти концевичи, они ощущали, что они тараканы, которых нужно истребить. не имели права существовать. Так вот, этот ужас их, значит, объединял такими тайными мистическими узами. И они друг друга понимали через просто взгляд, или даже ощущали близость на расстоянии. Как-то чувствовалось, такая спайка такая духовная была. Иногда называют это катакомная, значит, там говорят катакомная церковь. Не в смысле организации, а в смысле такой тайной единодушия, которая необходима для православных христиан в наше время, когда потеряно в народе, теряется такой образ Божий. Мы становимся вот этими тараканами, которых нужно истреблять. И как Ленин сказал, что когда инакомыслящих не будет больше расстреливать, а сами соседи будут раздавливать, как тараканов. Вот это такое ощущение образа Божьего в человеке превратившись в такое насекомых, нужно вытравить. Это нужно сделать, чтобы такие, как владыка Нектарий, как бы обратили на нас Царство Небесное внимание и помогли нам, особенно нашему молодому поколению, прийти в себя. Прийти в себя, то есть прийти в свой образ человеческий.
В эфире программа «Русский паломник». Вы слушаете запись беседы игумена Германа Подмошинского.
И вот, когда, значит, пришли немцы, их забрали, там целая история, он был с отцом Адрианом, там у отца Адриана была своя маленькая такая группа духовных детей, которые держались вместе. Отец Адриан — это особая тема. Во всяком случае, они примкнули, и немцы вывезли их в Берлин, там бомбежка была, там он рассказывал, как-то служили они литургию. И в этот момент, значит, уже после Хервинской началась, значит, бомбежка. И тогда отец Адриан, значит, повернулся к народу и говорит: имейте в виду, сейчас я не могу уйти, я должен закончить литургию. А сейчас бегите скорее в бомбоубежище, потому что все уже развалено, там стекла падали и так далее. А кто сильнее, сразу идите ко мне в алтарь. И вот люди ринулись, немножко так ринулись в алтарь, тогда подняли плат и держали плат над чашей, чтобы штукатурка не падала в чашу. И так закончили литургию, и все, стоя возле престола, значит, причастились и спаслись. И вот тогда, в одно из этих времен, эту икону, портрет преподобного Серафима, которая была написана при жизни преподобного Серафима, она загорелась, ее начали спасать и спасли, хотя она сейчас находится в Америке. Как-то был, он рассказывал, что когда во время бомбежки он замерзка застала его на улице, а там бросали, так называемые, зажигательные бомбы. То есть бомба падает, и это осколка в огонечке. И этот огонечек падает на ваше, значит, пальто, и она зажигается, потому что какого-то химического состава, что она, значит, ее нельзя потушить. Она сразу же расплывает, как пластика, и горит. И тогда человек бежит, и весь горит. И вот, значит, тогда в таком случае нужно сразу же куда-то прятаться. И он, значит, увидел, что люди бегут, кричат, и там падают отсюда. Он в какую-то трубу забрался. Забрался в трубу, а вылезти не может. Ни вперед, ни назад. И вот он, значит, думает: неужели конец? Неужели никогда не стану там львом? Молился. И потом Господь, он говорит, он пыхтел, значит, дышать нечем было дышать, в конце концов он вылез и спасся. Многие так люди, конечно, гибли так полностью. После войны они оказались на юге Германии, в американской зоне, и, как обычно, отец Адриан каждый божий день совершал литургию. Не только литургию, а полный круг богослужения. Значит, они старались каждые 3 часа даже молиться, как полагается. Значит, полночь, полуночница, там утренняя в 3, 6, 1 час и так далее. И вот отец Владыка Нектарий, он был главным чтецом. Значит, все это все учитывал. И они жили такой маленькой коммуной. Их человек было, может быть, так 25-30. Там был такой доктор Цимбевевич, который обладал, безусловно, большим талантом писательским и так далее. И вот в этом самом городе, назывался Вайдинген, они были спасены там чудом, отец Адриан видел сон, который потом исполнился, и они спаслись. Во всяком случае, война кончилась. И все надеялись, значит, выехать куда-нибудь. Там обещали, там в Аргентину брали этих рабочих, в Австралию, в Америку, Канаду. И в это время появилась какая-то особа. Значит, то есть Владыка Нектарий влюбился. Я детали не знаю, он стеснялся говорить, все знакомых, я кое-что узнал. Кажется, появилась какая-то красавица, какая-то милая и так далее. А ему уже было чуть ли не под 40 лет. Жил он с сестрой, которая, собака, которая следит за ним, следила, чтобы никого не влюблялся, чтобы он был монахом. Старец Нектарий сказал, что он будет монахом, то это начинает беречь его. Всячески она помогала. Вера Михайловна такая преданность человек был. И вот появилась эта самая особа. Долго ему это приходилось там переживать, но на душе всегда было монашество, всегда хотелось. Он считал, старец Нектарий его определил, что он будет монахом, и так это осталось. И нужно было уезжать. Все уезжали в разные страны. И вот ему предложили, значит, поехать в Америку. Слово Америка, это очень интересно, там, как это детство, чем они мечтали в Америку попасть. И оказывается, значит, так, какой-то богатый человек в Лос-Анджелесе, значит, решил, значит, дать аффидавиты, разрешение, приглашение, значит, приехать в Америку и на работы, на собирание апельсинной рощи. Вот Владыка Нектарий был один из них, который, значит, вот, значит, потерял свою любовь, он, значит, решил бросить все и поехать в Америку. Значит, отец Адриан его благословил, потому что он сам собирался в Америку, но не знал, куда, надеялись, что они попадут. И вот приезжает он в Лос-Анджелес. Жара, невероятная жара. В каких-то построены бараки, значит, и там они должны были жить, они должны работать сколько-то там год или я не знаю сколько месяцев. И тогда они будут хорошо зарабатывать, и тогда они, значит, смогут достаточно получить деньги и устроиться там в Америке. Мы все в Америке, конечно, очень тяжело работали, чтобы достичь. А тут у него было такое дело. Значит, целый лес апельсинной рощи. Там даже масса апельсин. И вот вы должны лезть по этим лестницам, так ставить лестницы, и аккуратненько каждый апельсинчик так обрезать, чтобы эта самая пупырочка осталась. Потому что если эта пупырочка выскочит, тогда входит туда воздух, и сразу же апельсин портится. То есть, значит, гниет. И вот самое важное было, чтобы эти апельсины так снимать, стоя на этой лестнице, которая еле там стоит, она движется. снять эти апельсины. И вот эти апельсины меня довели до того, что он, значит, всю свою жизнь не переваривал больше апельсинов, не хотел их есть. Но вот ради чего они работали? Чтобы получить заработок и устроиться в Америке. И, конечно, люди, которые получили возможность в Америке жить, зарабатывали хорошо, так что можно устроиться. И первым делом люди покупали автомобили. И вот долгожданный момент, его какой-то друг там, наконец, купил автомобиль и пригласил его, значит, покататься. Сели они в этот автомобиль, наверное, какой-то там старый автомобиль, но все же купили. Это был Cadillac Convertible, значит, крышка снимается. И вот они, значит, носятся с одного конца Лос-Анджелеса за другого. И вдруг он почувствовал, что цель всей этой трудов, этой адских, рабских трудов, это автомобиль, который носит одно место с другого. И вдруг у него появилось такое отвращение всей этой системе. Значит, когда люди бьются, работают, ползут, и потом получают вот такое удовлетворение только в это носиться с места на место. И загрустила его душа, и начал он мечтать об монашестве. Никакого монашества, говорит, там не было ничего. И вдруг узнает, что в Сан-Франциско, это далеко от Лос-Анджелеса, есть архиерей, который был духовный сын старца Гавриила из Пскова и Казани. Это замечательный был великий старец. Когда он это узнал, он, значит, накопил Саша денег, сел на поезд и приехал в Сан-Франциско. Когда увидел этого самого епископа Тихона, то понял, вот, а епископ Тихон был такой молитвенник, на Афоне часто бывал. И он решил у него остаться. И остался. Сначала не так-то просто было бы уехать, а потом он и остался. И вот он постриг и стал келейником владыки Тихона. До его смерти. Тогда, уже став монахом, я с ним познакомился, и он хотел основать недалеко от Сан-Франциско, на русской речке, скит неусыпальников. То есть, чтобы там день и ночь читался псалтырь. Когда я его спросил, а есть ли у вас кто будет читать? Нет, не было. А я-то знал нашу психологию наших людей, который приезжает. Не до псалтыри им было. И, конечно, ничего не вышло. Но он мечтал, чтобы было возле русской речки. И молился. Он меня просил, что я приезжал, там смотрел. Мы там были. И вышло так, что Господь услышал молитву. И почти примерно 20 лет спустя, недалеко от того же места, где он хотел, было нами основано так называемое Паисийское аббатство или Паисийский монастырь. Женский монастырь. Таким образом, хотя долго не делалось это, но все-таки таким образом желание Владыки Нектария было осуществлено. Но такое чтение псалтыри не было. Когда Владыка Нектарий, он, конечно, часто к нам приезжал, и когда уже время приходило ему уже, он был старый, умирать приходилось, он был очень немощный, болезненный, то он приехал ко мне и к нам и сказал, что в Орегоне, штат Орегон, на севере от нас, есть маленькая группа людей, хотят построить храм в честь новомучеников российских. И чтобы я, значит, был как бы пастырем в этой группе и готовиться, чтобы они строили. Господь так устроил, что мы с Владыкой Нектарием заложили этот сам фундамент этого храма, и оказался первый храм в честь новых мучеников. Они были прославлены в 81 году, а Владыка Нектарий умер в 84-м, в день памяти Ксении Блаженной, и в тот год, это было воскресенье, новых мучеников. Приехал я туда, я думал, что с Владыкой Нектарием приеду, освещать этот храм. Но он плохо себя чувствовал, он остался, он, значит, просил, чтобы я сам малым освещением, значит, осветил храм. И во время милость мира, расслабляя этот момент, подошли и мне шепнули, чтобы этот момент в Сан-Франциско скончался владыка Нектарий. Когда он скончался, я так и подумал, ага, ночного мученика его приняли. Этот Нупри, наверное, там его встречал, его брат Иван Михайлович, жена Ивана Михайловича Елена Юрьевна Концевич, хотя она умерла немножко попозже, но она тоже была. Феофан Полтавский, который он очень почитал из-за того, что его хорошо знал Елена Юрьевна и ее муж Иван Михайлович Концевич. И Павел Таганрожский, Мария Таганрожская, старец Нектарий, Анатолий, особенно там Никон. Они хорошо знали старца Никона. Есть такое воспоминание, как Никон писал письмо его матери откуда-то Соловков, где там на севере он был. И он говорит, никогда в жизни я не был таким счастливым человеком. Они говорят, она сидела, мама сидела вокруг детей, сидели, и все навзрыд плакали. Он находился, значит, в этом самом, в ссылке там, голодный, холодный, там, умер там. И он говорит, никогда в жизни таким счастливым не был. Весь мир, я обладаю звездами и полями, вся Россия в моих руках, это такое восторженное такое состояние перед тем, как человек, святой человек, идет в Царство Небесное. Как бы. А потом надо сказать, что когда владыка Нектарий умер, то меня правящий архиерей просил написать, сказал быть на похоронах, и значит, и там после последней панихиды, потом это везли в Джорнвилл родить, сказать слово. Я сказал, ну только смотри, значит, дается тебе 3 минуты, и притом на 2 языках. Значит, сказать по-русски, потом по-английски. Значит, получается 1,5 минуты на. И я, значит, в попыхах, скорее одевать петрахили, таризу, не знал, что-то сказать. И у меня вырвалось, что с владыкой Нектарием уходит монашеская тайна. Что эта монашеская тайна приобретается подвигом, который недоступен современному человечеству. Я, конечно, имел в виду американцев, в Америке и так далее. И так как люди не почитают новых мучеников, не извлекают от них силу, то они продолжают сидеть в окопах. То есть прячутся, в страхе находятся. И вот такой, как он может нас освободить от этой своей тайной. То есть там тем, что новые мученики есть семя христианства.
Вы слушали беседу игумена Германа Подмошинского. Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подмошинским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».